старый мастер написал картину. Странной думой морща ясный лоб, матерь новорожденному сыну нашивала крестики на гроб. Нашивала крестики и пела ту, что колыбельной быть могла. А по шелку белому скрипела с ниткою багряною игла. И веселой песни не расслышав, за кружащим в небе вороньем ангелы, притихшие на крыше, плакали в полголоса о нем. А внизу, ни плача, ни надеясь, не приемля жалоб и похвал, в яслях новорожденный младенец нитями багряными играл.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. И сегодня в гостях у нас два замечательных человека. Это Маргарита Бутова, историк, секретарь Московского областного отделения Императорского православного палестинского общества. Добрый день, Маргарита.
Добрый день.
И Кирилл Вах, генеральный директор издательства «Индрик». Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор мы начали не случайно с песни, песни «Старый мастер» в исполнении Евгения Тримаскина на стихи Николая Николаевича Лесового. И сегодняшний наш эфир посвящен памяти этого замечательного человека, историка, писателя, публициста, поэта, общественного деятеля, тележурналиста, автора многих фильмов. Родился он в 46-м году на Украине, вот покинул нас в 19-м году в возрасте 72 лет, тяжело болел последние несколько лет, но при этом не бросал общественной деятельности, появлялся в некоторых программах религиозных, вот на канале «Спас», в частности, некоторые могли его видеть, наши радиослушатели. Я последний раз, по-моему, видел в программе матушки Ольги Гумзевой. И сегодня хотелось бы, конечно, чтобы мы его вспомнили, поговорили о нем, о его творчестве, о том, чем он занимался как историк. Маргарита, но вы себя считаете ученицей Николая Николаевича. Как произошло ваше знакомство?
В полной мере я ученица Николая Николаевича. Знакомство было очень простым. Мы с 1990 года вместе работали в Государственном историческом музее. Собственно, я туда пришла после окончания института, а Николай Николаевич был очень известным и уважаемым сотрудником, которого разные музеи России прекрасно знали, потому что это был научно-методический отдел, и Николай Николаевич очень много ездил по стране и рассказывал музеям, как им правильно жить. Это трудно представить, это еще одна его стезя.
Одна еще грань его...
Его судьбы, многочисленных талантов и знаний и умений. И вы знаете, это вот его качество, его свойство какого-то вот понимания, что нужно показывать, как нужно показывать, я имею в виду музеификацию, она потом пригодилась и в палестинском обществе, когда мы делали музей палестинского общества на Забелина, когда мы делали выставки в паломническом центре, выставка, посвященная, большая, огромная выставка, посвященная юбилею палестинского общества в Манеже. Так что да, это вот та грань его таланта, которая пока мало известна широкой публике.
Ну, Николай Николаевич много занимался историей Святой Земли, присутствием России в Святой Земле. Мы с ним записали 4 программы на Благовещение. Ну, давно достаточно, уже более 10 лет. Я думаю, что мы поищем в архиве эти уникальные записи. Ну, и приходил он сюда как автор и как поэт. Была презентация его сборника «Круг земной», который несколькими изданиями вышел. Я бы хотел вопрос задать о лесовом историке. Чем он занимался? Ну, история Святой Земли, Палестины — это, наверное, основное, да, но не единственное.
Но это совсем не единственное. Более того, на протяжении десятилетий круг его занятий и увлечений, он трансформировался. Конечно, всегда в основе его занятий все-таки была история церкви и в разные периоды разные стороны русского богословия, но всегда это была история церкви. Это началось с конца 60-х годов, это продолжалось, несмотря на занятия лингвистикой, семиотикой в 70-е годы. В 80-е, когда он работал в издательском совете, это была в полной мере уже история церкви. Но, например, вот в 90-е он особо увлекался русскими летописями. И одновременно занимаясь и историей присутствия России в Святой Земле, и сопровождая паломников, и собирая материалы, которые к 2000-летию вышли огромные, совершенно замечательные работы «Свидетельство Бога на земле». И тогда же в 2000-м вышел двухтомник «Россия в Святой Земле», сборник документов и материалов, и Николай Николаевич в полной мере заявил о себе как о историке русского присутствия. И ну вот фактически последние почти, наверное, 20 лет Николай Николаевич стал основателем нового научного направления – православного палестиноведения.
Журнал стали, по-моему, выпускать.
Православный палестинский сборник издавался все годы. То есть пока существовало палестинское общество. Другое дело, что...
Даже за год до создания палестинского общества первый номер вышел.
Да, я согласна с Кириллом. Другое дело, что с приходом Николая Николаевича в редакционную коллегию православного палестинского общества, изменилась его направленность. И вот это было то, за что Николай Николаевич всегда ратовал и считал, что это крайне необходимо.
Ну, я хотел, чтобы к нашему разговору присоединился Кирилл Вах, издатель, генеральный директор весьма известного издательства «Индрик». Многие, наверное, наши радиослушатели знакомы с теми книгами, которые издательство выпускает, несмотря на все сложности и трудности нашего кризисного периода. Как вы познакомились с Николаем Николаевичем?
Это было, наверное, в 2005 году. Мы начали переиздавать старые книги в новом варианте, связанные с Святой Землей. Тоже как бы все случайно получалось. Даже я не могу понять, почему мы вдруг повернули славяноведение к Палестине. Ну, наверное, ореол такой Афон, Святая Земля, это в России всегда были такими маркерами. И мы попробовали сдавать эти книги. Николай Николаевич их увидел и пришел к нам сам. Ну, во-первых, посмотреть, во-вторых, поговорить. Ну, и поговорил. Мы, естественно, уцепились за него. Я как-то сразу увидел, что это то, чем я бы хотел заниматься еще. И вместе с ним уже, и под его руководством, и потом самостоятельно мы издали целый ряд. То есть у нас, если посмотреть сейчас на сайте по Святой Земле, большое отдельное направление издано и современных исследований, и старых исследований. А начало нашего такого творческого сотрудничества – это была монография Николая Николаевича, докторская диссертация, переделанная в монографию, посвященная русскому духовному и политическому присутствию в Святой Земле и на Ближнем Востоке. И я бы хотел сказать, что вообще эта формулировка, она, наверное, принадлежит Николаю Николаевичу, или он ее ввел так широко. Русское духовное и политическое присутствие на Ближнем Востоке – это вообще некая, важная очень составляющая, потому что христианский Восток, он, в общем, как христианский или как даже православный Восток всегда формулировал эту тему, она специфична для России и для действий России в этом регионе. И это всегда духовное и политическое присутствие. Это всегда церковь и государство. Это, кстати, одна из стержневых, линий и творчества, и исследований Николая Николаевича. У него и книга есть, посвященная церкви и государству. И его историософская концепция, она во многом базируется на этой византийской модели сосуществования христианского мира, церкви и государства, такой симфонии. Была издана сначала его монография, потом какие-то, другие книги, в том числе такой альбом фотографий, но одновременно это с научным текстом и с комментарием, посвященный строительству церкви Марии Магдалины в Иерусалиме на Елеонской горе. Ну и дальше Николай Николаевич сотрудничал с нами. Правда, он был, так сказать, человеком востребованным не только нами, но и другими издателями. Вообще человек многих дарований, и теперь вот об этом как бы можно говорить, наверное, открыто, не боясь, что тебя обвинят в неком подхалимаже. Вот. Но человек во многом неизвестно, чем он вообще не занимался.
И... Да, очень широких, так сказать, познаний, эрудит и великолепный оратор. Любую программу с его участием всегда интересно было
вот смотреть. Вот, совершенно верно. Его именно, так сказать, очень благодарный для публики человек, потому что он увлекал людей, он умел их определенным образом держать во внимании. И более того, вот это увлечение, которое у людей возникало, оно долго сохранялось потом. Некоторые шли, так сказать, за ним следом. Некоторые начинали заниматься тем же, чем занимался Николай Николаевич. Причем неважно, это могла быть «Святая земля», могло быть другое какое-то направление. Но он зажигал определенным образом людей вот идейно. И люди долго чувствовали это его направление. Меня вот как раз, я вот попал под его влияние как раз в связи с исследованиями о «Святой земле». И, в общем, я могу сказать, что я воспринял вот это его умение зажигать людей.
Он на вас повлиял в известной степени.
Да, да. Вот теперь, собственно говоря, мы продолжаем его дело во многом уже самостоятельно.
Что Николай Николаевич говорил на такую важную тему, отнюдь не только историческую, как взаимоотношения церкви и государства. В России в советский период церковь подвергалась гонениям, совершенно немыслимым, сравнимым с гонениями против первых христиан в эпоху Древнего Рима. Ну, у Николая Николаевича была своя такая достаточно особая концепция. Что можете рассказать о ней?
Ну, на мой взгляд, это не совсем особая концепция, сколько это концепция, ну, на мой взгляд, русской православной церкви. Она нетрадиционна для нашего современного, что ли, интеллектуального горизонта, людей, которые сложились или начали свою работу в 90-х годах, вот в момент перестройки и так далее, которые делят историю России на темную и светлую, на тирана и мучеников. И для Русской Православной Церкви, и для Николая Николаевича Лесового это деление, ну, оно от лукавого. Потому что, а куда тогда деть участие Русской Православной Церкви в войне? А кто тогда остался после того, как рухнул Советский Союз? А кто, собственно говоря, сохранил Россию и переформатировал вот все это советское пространство в то живое пространство, которым мы являемся сейчас? Это вот те самые люди, которые, так сказать, жили в эти годы, которые, с одной стороны, боролись, с другой стороны, не боролись ни с государством. Они противостояли конкретным проявлением агрессии государства в области веры, но спасали это государство.
Но не отрицали государство, не собирались там восстание поднимать, да, на свои...
А это было церковное послушание. Работать на светских работах. В Советском Союзе ведь было много достаточно таких вот мощных тайных общин, монастырей, духовничества. Оно никуда ведь не делось. Не так много, как бы хотелось, но достаточно, чтобы все это сохранилось.
Катакомбная церковь существовала.
Катакомбная церковь – это отдельный, так сказать, разговор, но были и некатакомбные общины, которые, так сказать, спокойно, совершенно сергианские, вот, принадлежавшие Русской Православной Церкви, но при этом вот, тайное монашество существовало, тайные подвиги, постриги и... Общим распространенным явлением было: ты работаешь на светской работе, и это твое послушание. Ты должен по-христиански отдавать себя работе на светской работе. Другое дело, что ну, работу надо было выбирать. То есть нежелательно, чтобы человек с христианским мировоззрением, так сказать, служил в НКВД, например. Это, так сказать, ну, некий нонсенс или очень редкий случай, что называется. Да? Но остальные, широкое поле деятельности, где ты работал ученым, где ты, причем, как правило, в естественно-научных, в медицине и так далее. Ну, вспомнил архиепископа Луку воина Ясенецкого. То есть тут можно много было бы примеров привести. Так вот, для Николая Николаевича церковь и государство были некой неразрывной частью. Он не делал различия между церковью и государством в эпоху там, Николая II или, так сказать, в императорскую эпоху и в эпоху Сталина. При этом никто не говорит о том, что... И он никогда не говорил о том, что не было гонений или что эти гонения были оправданы. Нет, они были чудовищными, ужасными. Но это наша история. Мы ее прошли, и мы являемся... Ну, как бы... Великая победа в Великой Отечественной войне — это же еще и победа над коммунизмом советского народа. Поэтому, когда нам...
Внутреннее изживание всего этого дела.
Ну, когда нам за границей говорили, что, ребята, вы должны покаяться, что вы жили в этой стране, вот это как раз его резко негативное было отношение к таким высказываниям. За что мы должны покаяться? Да? Мы лично ничего плохого не делали. Он рассказывал вот в одной из последних, наверное, передач у Владимира Романовича Легойда...
Парсуна, по-моему, да?
Да, в Парсуне, да, такую историю, как... У него отец был командующим...
Полком.
Да,
полковник.
Полковник. И часть располагалась в Западной Украине, в Закарпатье. Бабушка повезла его на первое причастие. Они сели в командирскую повозку, в части, поехали на другой конец города, совершенно открыто, в церковь. Стояли литургии, бабушка его причастила и также спокойно вернулись в эту часть. Никто, так сказать, к нему не предъявлял, и к отцу его не предъявил тут же никаких, так сказать, серьезных претензий. Это, понимаете, вот эта жизнь, и он всегда это подчеркивал, жизнь в стране, в эпоху тяжелую для нас, вот, 20 века, она неоднозначна, она не черная и не белая. Люди могли, они были свободны в своем выборе, и это было самое главное. И вот то, какой выбор делал человек, как он боялся или не боялся, это его выбор. И они виноваты, если они боялись, эти люди. А те, кто не боялись... Они ни в чем не виноваты. Вот такая была концепция.
Ну и более того, Николай Николаевич всегда рассказывал, что вот я совершенно с Кириллом согласна, что если в семье была вера, а его бабушка была попадьей, женой московского священника, то утреннее правило, одно из первых его впечатлений детства. В доме хранился целый сундук книг, которые... Бабушка смогла сохранить, несмотря на все гонения. Я думаю, что на Николая Николаевича еще произвело очень большое впечатление знакомство, как он говорил, с дедом Шульгиным. И вот это, когда история воспринимается не как действительно вот красное и белое или белое и черное, а что это вот такой очень сложный процесс, в котором действительно мало того, что каждый выбирает для себя, но и он настолько многогранен и сложен, что прямой подход вот так это было плохо, а вот это было хорошо. Николай Николаевич, особенно как историк, он был противником такого подхода, потому что даже в истории, касающейся вот Святой Земли, ведь практически он первый объединил важность и необходимость изучения и истории русского политического присутствия, дипломатического присутствия, то, чем в советские годы и да и его коллеги тоже вполне нормально занимались и продолжают заниматься, но при этом совершенно не учитывая фактор истории церковной и присутствия церковного. И точно так же, наоборот, историки церкви очень часто ограничивают себя изучением истории церковного присутствия, совершенно не обращая внимания на другую, вот как бы полярную сторону. Вот Николай Николаевич, он был таков, что как будто бы он сверху и высоко видел, вот для него эти кусочки мозаики, они складывались. И поскольку он был внутри церкви, и при этом он был историк, и вот он в себе объединил эти две ипостаси. И поэтому для него история присутствия, она складывалась из разных кусочков. Для него история паломничества, это была одновременно и история искусства, ну и так далее. И если вот возвращаться и проводить параллели между синодальным периодом русской церкви и советским, ну, как мне кажется, Николаю Николаевичу даже больше не нравился синодальный период в истории церкви.
Когда, казалось бы, все было...
Да-да, это действительно так. Ну, надо сказать, что это было его отражением на такого же рода недоумения или даже некие, так сказать, резкие высказывания других, ну, его героев, так скажем, и наших героев. Например, архимандрит Антонина Капустина, Порфирия Успенского, которые, в общем, отличаются достаточно резкими выражениями в адрес тех порядков, вот, в которых, так сказать, жила русская церковь в синодальный период. По сравнению, например, с православным Востоком. Ну и невольно ты, конечно, когда это читаешь, и когда ты занимаешься, изучаешь источники и сравниваешь, ты, конечно, понимаешь некую, так скажем, правоту, которая была у этих великих русских исследователей христианского Востока. Хотя, вот опять же, важно подчеркнуть, что задача историка очень часто, и вот Николай Николаевич этим отличался, это не создавать противоречия, а двигаться вперед. И вот это принципиально разные посылы. Для того, чтобы мы могли каким-то образом понять прошлое, мы не должны его отвергать, и мы... Ну, просто иначе не получается.
Хорошо, я хотел бы, чтобы мы вспомнили Николая Лисового поэта, и по ходу беседы звучали стихи, и, может быть, одну песню мы поставим в исполнении протоиерея Евгения Тримаскина. Ну, сейчас я хотел бы прочитать небольшое восьмистишее, которое называется «Пасха». «Первым запахом весенним радуясь, выйди в день, исполненный чудес, слушай над Россией синий благовест в колокольном куполе небес». Рано каркаешь, мой враг погибельский. Вот опять пошла врага круша по Руси, Росе, сквозь мрак египетский. Кровью спаса белая душа. Ну, это из сборника «Круг земной». Первое издание было еще в советские времена, в 89 году издательство «Современник» книгу выпустило. А с Николаем Николаевичем мы познакомились, когда я собирал материалы для поэтического сборника, сборника духовной поэзии. Тогда стихи о Боге не издавались практически. Ну, начали в период перестройки какие-то пошли публикации, но долгое время слово «Бог» было под запретом в литературе. И он пришел ко мне в архиве, в ведомственном служил в то время. Пришел, принес подборку стихотворений, фотографии свои. Ну, к сожалению, книжка так и не вышла. Потом были планы выпуска коллективного сборника «Имени твоему», и мы его подготовили, и тоже книжка не вышла. Ну, бывает такое. Не все книги выходят, к сожалению. Но, тем не менее, вот «Круг земной», он... У него было несколько переизданий, и на Благовещении мы беседу записали, когда уже ближе к нашим дням книга переиздавалась с дополнениями. Как сам Николай Николаевич относился к своему поэтическому творчеству? Что он об этом говорил? Он же и эпиграммы еще писал, насколько я знаю.
Эпиграмм мало. А поэтическое творчество...
Ну, это важная часть была его, так сказать, составляющая его
вообще
души,
поэзия, да, занимала очень большую часть и его жизни, и его размышлений. Это пришло еще из юности, когда его мама, ну вот представляете, орденоносец, снайпер Великой Отечественной войны, она страстно любила русскую поэзию, и вот эту свою любовь передала в полной мере Николаю Николаевичу. Николай Николаевич рассказывал, что иногда бывало так, что, например, они последние деньги семьи отдавали на там, покупку переиздания Александра Сергеевича Пушкина. Или когда жили в Наро-Фоминске и изредка приезжали в Москву, то первым делом шли в книжный магазин «Москва» для того, чтобы купить все новинки советской поэзии. Он очень хорошо знал поэзию, очень ее любил. И ведь в юности у него был такой переломный момент, когда он, как юноша, обдумывающий житье, он выбирал себе путь. И те, кто его знал во времена жизни в Сталинграде, он ведь начал печататься, будучи там мальчиком 12-летним. И для многих было удивлением, что он не выбрал вот эту поэтическую писательскую стезю, а тогда стал математиком и поступил в МФТИ. Поэтому поэзия — это, ну, в какой-то момент это была очень важная и, наверное, практически тайная часть его жизни. Хотя томики стихов всегда у них в доме с Натальей Яковлевной были везде. Но, как мне кажется, вот когда в начале 90-х стало, возможно, много печататься, он больше занялся Святой Землей. И любовь к поэзии, она стала его внутренним делом.
Ну, хотя книжка вот вышла в перестроечные годы, ну, ему уже там за 40 лет было на тот момент. Может быть, для него это было некое подведение итогов. «Земную жизнь пройдя до половины», да?
Я
вот
так не думаю. Дело в том, что, наверное, можно сказать вообще о поэтичности сознания Николая Николаевича Лисового. Это некая неотъемлемая часть вообще его души, его некоего творческого вот состояния духа. А у него творческое состояние духа, в общем, наверное, было всегда. То есть он все время пребывал в таком... И одновременно как бы в поиске, и вот в этом творческом начале. Но свой сборник он издавал же систематически, издательство «Индрик» его выпускало один раз, и самое интересное, но я вот тут секрета не открою, хотя это, наверное, малоизвестно, буквально за 2 недели, наверное, то есть совсем незадолго до того, как вот он поехал в больницу, откуда он уже, так сказать, не вышел, Я был у него дома, мы с ним говорили, и потом он мне переслал последнюю версию своего поэтического сборника и взял томик Пушкина, 10-томный, вот такое маленького издания, и сказал: ты знаешь, вот видишь, как здесь вот напечатано, вот я хочу, чтобы у меня книга была напечатана вот именно таким же образом.
Как у Пушкина.
Именно это издание. То есть это не просто как у Пушкина, это же еще отношение к изданию, к тому, что сейчас уходит на самом
культура,
деле.
Культура, да.
Культура.
Культуре книги, к культуре вот физического, что ли, проявления
поэзии. Чтобы книжку приятно в руки было взять.
Ну, мне кажется, что здесь намного больше, чем просто приятно. Мы, наверное, не сумеем сейчас, так сказать, определить все четко, но такой факт, он как-то и на меня очень сильно, так сказать, тогда подействовал. Но, кроме того, я могу сказать, что вот когда мы с ним говорили о поэзии, он, на самом деле, он как вот по-настоящему поэт, он, конечно, себя очень высоко ценил. И говорил, что, знаешь, вот в 20 веке есть только два великих поэта. Это Эдуард Багрицкий и я. Поэтому я считаю, что это и проявление настоящего поэта. Потому что ты действительно, так сказать, видишь и чувствуешь, и пропускаешь через себя поэзию, вот как некое дарование Божие. То есть ты не отделяешь там, где тобой руководит Бог, и там, где ты добавляешь что-то от себя. Это некое сотворчество такое. И вот это сотворчество, оно у него было заметно, и он как-то этим очень дорожил, на мой взгляд.
Хорошо, еще одно стихотворение Николая Николаевича Лесового. «В празднике святых богоявлений, в исцелении зла и слепоты, вновь как древле стану на колени, чудо ждать у дремлющей воды, к нашим мелким суетным желаниям, в невечерний час тоски и лжи, только раз в году приходит ангел тронуть воду мертвую души». Когда-то, когда существовало объединение русской духовной поэзии имени твоему, по-моему, это был 89-й год, мы пригласили Николая Николаевича, и он пришел со своей публикой, у него же были лекции, много поклонников и поклонниц, и в клубе «Красная Пресня» провели авторский вечер, он читал замечательно, мы записали, существует аудиозапись этого вечера уникального, и, в общем, там несколько десятков стихотворений прозвучало в авторском исполнении, и мне до сих пор это все, конечно, памятно. Вообще, Николай Николаевич, конечно, замечательный журналист. Он четко очень понял принципы работы журналиста, вел сам эфиры и часто ходил на разные программы. И также является автором многих фильмов. Некоторые уходили на РТР, на достаточно большую аудиторию. Но «Благодатный огонь», конечно же, многие видели этот фильм. Он несколько лет повторялся регулярно в пасхальные дни. Есть и другие работы. Как Николай Николаевич относился вот к этому своему журналистскому апостолату, по сути дела? Потому что то, чем он занимался, это, конечно же, проповедь христианства прежде всего была.
Надо, наверное, сказать, что, в общем, Николай Николаевич был не столько журналистом, сколько он вышел вот из шестидесятников, на мой взгляд, вот как я это понимаю сейчас. Это вот та самая эпоха физиков и лириков.
Ну, это да, но алгоритм работы он очень четко понимал,
да,
потому что надо,
да,
владеть все-таки.
Он понимал алгоритм работы, но он же не оканчивал ни институт, ни факультет журналистики,
ну,
в МГУ.
Ну, это дается от Бога, я считаю.
Совершенно верно. И вот в этом даре у тебя нету вот тех алгоритмов, которые закладывают в школе, что называется, да, если у тебя этот дар есть, он работает автономно. Собственно говоря, почему Николай Николаевич собирал эти самые залы? Вот он определенным образом находил, с одной стороны, формулировки и темы, которые были интересны и брали за живое. Что ищут журналисты? Журналисты ищут темы. Потому что написать можно, ну, если ты не самый талантливый, ну, тебя поправят, в конце концов. Если у тебя есть тема, которая по-настоящему корневая, интересная и так далее, это вот, ну, там, 90, на мой взгляд, 90% успеха. Вот он, эти темы, они в нем как бы и жили. То есть он без труда формулировал их, а дальше, вот это его особенность, он, конечно, умел эти темы рассказать интересно таким образом, чтобы держать в напряжении аудитории в течение там нескольких часов, двух, трех, его эти вечера, они не бывали короткими. Вот, это, в общем, тоже дар определенный.
Я хотел бы сказать, что вот период перестройки, когда открылись шлюзы, стало можно говорить о том, что было невозможно все несколько лет до того, вот появился такой жанр, как публичные лекции. И некоторые священники, вот отец Александр Минь, некоторые другие батюшки стали проводить такие встречи. И появились люди, которые тоже стали этим заниматься, по сути дела, профессионально. Ну, 2-3 раза в неделю проводить такие вот общения, даже бы так, наверное, назвал. И Николай Николаевич, он вот нашел свою
да,
нишу.
Большой зал Политехнического музея.
Тут надо еще сказать, что он был таким бойцом, на самом деле, потому что ведь это не просто благодарная аудитория, а отчасти...
Приходили и провокаторы, да.
На мой взгляд, даже, вот знаете, некая экзальтированность общества в определенных вопросах, она сама по себе создавала провокационную ситуацию, потому что я бывал с ним на некоторых, так сказать, его вот таких выступлениях. Вот он такой боец, и это проявлялось абсолютно везде, потому что вот на сложных всевозможных ситуациях в палестинском обществе, где, в общем-то, достаточно заметные и влиятельные люди иной раз, так сказать, приходят, и совещания, и мероприятия происходили на разных, так сказать, площадках.
Люди с большими погонами.
Да-да-да, с властью.
И чинами.
И чинами, да, чинами. С влиянием. Вот. Николай Николаевич всегда говорил только то, что он хочет. Многие его за это боялись, и, честно сказать, при этом и уважали. Это, конечно, такой удивительный совершенно вот момент. И благодаря этому он, на самом деле, много пользы принес. Не было бы, так сказать, у палестинского общества, скорее всего.
Здание. Я знаю, что московское отделение вот появилось благодаря его, так сказать, попечению.
Нет, вы знаете, Николай Николаевич стал членом палестинского общества еще в 1974 году. Потом в 1989 стал членом совета и довольно быстро стал заместителем председателя. Вот эти все наши московское отделение, там какое-нибудь калужское отделение, это то деление, которое было у общества еще до революции. Когда вот в последние 15 лет общество разрослось, то вот по административно-территориальному делению страны у нас и образовались и отделения тоже. А Николай Николаевич, последняя его должность, это вот заместитель председателя палестинского общества, и он курировал науку. А то, о чем говорил Кирилл Алексеевич, это действительно замечательная история, которая началась практически с небольшого скандала, когда в 2007 году общество выбирало себе, после почившего Ярослава Николаевича Щапова, выбирало себе нового председателя, и этим председателем стал Сергей Вадимович Степашин. И на заседании в счетной палате в присутствии тогдашнего мэра Москвы Лужкова Николай Николаевич с высокой трибуны просто напрямую при всех обратился к Лужкову и сказал, как же так? Общество основано еще до революции, практически никогда не закрывалось, а у общества нет вообще никакого помещения. Мы тут едимся там и сям.
Бумаги общества есть, а чисто вот физически нет.
Обратился в форме ультиматума фактически. Вот это тоже надо подчеркнуть.
Что нужно выделить срочно и немедленно. И это был практически скандал, потому что никто... Понимаете, при вот то, о чем Кирилл Алексеевич говорил, конечно, у всех этих высоких чинов такие вопросы, они обычно согласовываются. Николай Николаевич был, конечно,
иногда
не
цепочка
таков.
Иногда цепочка очень длинная, вот эти
согласования. Николай Николаевич, вот он посчитал необходимым сказать, и он это сказал. Лужков был страшно взбешен, высказал Степашину свои претензии, но в итоге у палестинского общества появился в центре Москвы на улице Забелина прекрасный особняк, который отреставрирован, и теперь наш председатель, с теплотой и такой некой даже радостью рассказывает о том, как Николай Николаевич сделал так, чтобы у общества появился свой дом, которого не было. Поэтому да, вот он был таков, и при этом он прекрасно понимал и субординацию, это все, взрослые люди. Но совершенно согласна с Кириллом, что если Николай Николаевич считал для себя необходимым донести свою точку зрения, то он всегда это делал.
Хорошо, я хотел бы, чтобы еще одно стихотворение прозвучало, короткое, восьмистишее Николая Николаевича Лесового, «Аранта». «О боли, о вольной неволе, о счастье, что входит круша, Аранта, не ора на поле, познавшая тяжесть душа, душа, что в бореньях и в злобе раскрыла мне руки свои с мечтой воплощения в утробе, молящая мир о любви». Но я хотел бы к теме вернуться. Николай Лесовой — тележурналист, он много поездил и по России, и в Святую Землю ездил, ну, не просто как турист, а именно работать, снимать эти фильмы про благодатный огонь. Что он рассказывал об этой части своей жизни, об этой работе, насколько все это было важно для него?
Ну, вообще для него это было очень важно, потому что вот мы сегодня уже говорили о таком вот его качестве как проповедника, и он воспринимал эти свои телевизионные и кинематографические занятия и с этой точки зрения тоже. Не только донести, не только рассказать историю, не только блестяще провести прямой эфир о схождении благодатного огня, но ведь он же в 90-е вел программу на РТР «Православный календарь».
Многие помнят наши слушатели,
да,
конечно.
Да, и вы знаете, это было удивительно, я не перестаю удивляться. Мы как-то приехали в Белгородскую область на торжества, и была большая научная конференция, которая начиналась с литургии. И по окончании литургии батюшка произносил, как обычно, проповедь. И каково же было наше удивление, что это была проповедь просто словами, которые вот днем ранее прозвучали с экрана телевидения, ровно то, о чем рассказывал Николай Николаевич. То есть для многих молодых священников 90-х это было такое вот...
Глоток свежего,
воздуха и
текстовка.
Новых знаний.
Текстовка.
Текстовка, да. И они этим пользовались.
Тем более каналов-то православных вот этих двух тогда не было, ни Спаса, ни Союза.
Ну, это 90-е, конечно. Даже эта программа «Православный календарь», она эти 5 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, это было единственное, что вообще тогда выходило. И программа Николая Николаевича, а потом, когда он стал работать с Дмитрием Менделеевым, и они сделали большой цикл по 210-м праздникам, Николай Николаевич выступал здесь как автор сценария, ну и вообще действительно как человек, который вообще идею фильма придумывал.
Не могу не задать вопрос уже в завершении нашего разговора о творческом наследии, о памяти. Может быть, сайт будете делать, может быть, имеет смысл сделать сборник воспоминаний, выпустить его труды, собрание сочинений, ну, вот рядом издатель. Что-то вы уже обсуждали, наверное, в этом?
Да, да, конечно. Палестинское общество первым, собственно, делом после вот похорон собралась и научная секция, и председатель Палестинского общества.
Нам тяжелые переживания для многих людей, потому что это личная утрата была.
Вы знаете, с одной стороны, ну, давайте два слова буквально о кончине Николая Николаевича. С одной стороны, да, это, в общем, всегда неожиданно, и Николая Николаевича, ну, заменить его нельзя однозначно, он слишком большая
фигура. И всегда казалось, что он будет всегда, да, вот что будут его передачи, что будет с ним общаться, казалось, что он вот, ну, вечный.
Ну,
да.
Вы знаете, вот я, может быть, скажу свою точку зрения, но он и остался с нами. Вот его присутствие и его некое, так скажем, направление и окормление, оно никуда не ушло. Это помогает, и не просто помогает, это удерживает все вот в очень таком динамичном, хорошем рабочем ритме. Во многом это, ну, на мой взгляд, это связано с тем, что какого качества человек был вообще. Вот о смерти. Человек умер. Мы вот возвращались из церкви 7 числа на Рождество ночью в 3 часа. Вот он скончался в Рождество после литургии. Ну, на мой взгляд, для меня лично, во всяком случае, это символично очень. Это ясный какой-то вот сигнал, что человек-то покинул праведной жизнью, живший праведной смертью.
Это для христианина это знак определенный.
Это очень большой знак, на мой взгляд. Поэтому, вы знаете, вот все остальное, связанное с его памятью, оно как-то этим освещается. Освещается в смысле света. Он продолжает быть с нами вот не гипотетически живым, а физически живым. Его дела, они не просто при нас. Мы в его неком руководстве существуем сейчас. Я надеюсь, что это сохранится надолго. Если мы вернемся к изданию его наследия...
Которое, наверное, большое достаточно.
Да, оно очень большое. Палестинским обществом принято решение, создана комиссия по изучению и подготовке к изданию творческого наследия Николая Николаевича Лисового. Будет издано собрание сочинений его. Мы пока, во всяком случае, думаем, что это не должно быть полным собранием, ну, по разным причинам, так сказать, но это будет все сколько-нибудь значимое из разных сторон его творческого наследия. Собрано, приведено в определенную систему и изданное. Возможно, что вот первые тома появятся, ну, буквально уже в следующем году.
Ну, собственно, мы планируем собрать в Музее палестинского общества все видеозаписи. Мы с большой радостью приглашаем всех, у кого что-то сохранилось. Может быть, это какие-то диски, может быть, это какая-то частная, домашняя какая-то запись.
Да, фотографии.
Фотографии, записи, да, то далее. Мы с благодарностью все примем, потому что, да, такая задача есть. Мы думаем о каком-то мемориальном пространстве в Музее палестинского общества. Пока не готова сказать, как это будет выглядеть. Но самое главное, да, мы, я надеюсь, что мы издадим собрание его сочинений. И
сделайте сайт.
Вот спасибо за идею, замечательная идея, может быть.
Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Надеюсь, что вот наш разговор сегодняшний, рассказ про Николая Николаевича кого-то подтолкнет зайти в интернет, поднять какие-то старые записи, видео, аудио, послушать радиопередачи, вспомнить этого замечательного человека, который не ушел от нас, он как будто тот с нами сегодня присутствовал. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. В завершении разговора еще одна песня в исполнении протоиерея Евгения Тримаскина «Дивные тайны твои, Богородица» на слова Николая Николаевича Лесового. До новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Богородице, прохожу, поклонясь к алтарю. Все ли ангелам в круг хороводится, о болящих земных говорю. На душе распогодится, в муке сущие вспомнят они. Дивные тайны твоя, Богородице, не вечернее чудо. Затуманится мир, заболотится, и осенние ветры придут. Дивны тайны твоя, Богородице, над успеньем Богоносца ходи, пока ходится, возглашает архангельский лик. Дивны тайны твоя, Богородице, переводится в и покуда огнем не поглотится, не очистится всякая плоть. Дивны тайны твоя, Богородице, не отступит за правды Господь. Над Россией немолкнущий благовест, и склонясь у заветных дверей, божественной славы. народ потихоньку расходится, но расходится в сердце храня дивные тайны твоя, Богородице. Дивны тайны твоя, Богородице, странный отблеск последний.